Здравствуйте, наши дорогие друзья. Мы вновь приветствуем вас на программах в рамках цикла «Глубина Евангелия». И сегодня вначале мне хотелось бы прочесть текст, записанный в Евангелии от Матфея, в 28 главе, текст 19. «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Господь спасает каждого человека. Господь умер за всех, но звучит призыв к его ученикам. Идите, научите, уча соблюдать все. Зачем это нужно? Мы поговорим сегодня с нашим гостем Виталием Ивановичем Олейником. Здравствуйте, Виталий Иванович.
Добрый день.
Для чего нужно проповедовать? Нужно ли проповедовать Евангелие, если Господь уже все сделал для спасения человека?
Это можно уподобить ситуации, при которой вот тот пресловутый должник, долг, великий долг, неоплатный долг, которого человек добрый оплатил, а должник об этом не знает. Он по-прежнему живет в страхе, в переживании, что придут, дом отнимут, имущество заберут. Он по-прежнему по ночам не спит, он с женой об этом разговаривает, дети в стрессе, он работает на трех работах, он не знает о том, что уже состоялось. И вот поведать ему, это означает совершенно по-новому предложить ему взгляд на бытие. Это значит поделиться благой, радостной вестью. И чем более основательно человек узнает о том, что же надо сделать, чтобы вот обрести эту свободу, тем лучше для этого человека.
А автоматически этот долг ему не прощается. То есть он должен со своей стороны предпринять определенные шаги, действия для того, чтобы востребовать вот эту благодать, да, и получить право воспользоваться тем, что за него уже заплатили, за эти долги.
То есть в объективном смысле, если проводить аналогию с тем, что Священное Писание называет спасением, есть такое понятие, как общее спасение. Во Христе Иисусе этот долг оплачен. Это вопрос решенный, и вот банк не смотрит на этого человека как на должника. Вот это жертва Иисуса Христа, которая покрыла грехи всего мира. Вот. Но если человек об этом не знает, то он будет жить вот этой жалкой жизнью должника. Потому чем больше человек об этом узнает, тем лучше в качественном отношении будет его жизнь. А Господь Иисус Христос, когда пришел на эту землю, Он сказал: «Я пришел принести жизнь с избытком». То есть Божьи благословения, которые приготовлены в жертве Иисуса Христа, и для тех, кто начинает познавать Божьи законы, они не могут быть даже переданы словами. Это настолько благодатно, настолько жизнеутверждающе, настолько гармонично, настолько человеку радость дает. И вот подлинно ту жизнь с избытком, что нужно всем, кто уже хотя бы немножечко вкусил этой благодатной жизни в Господе, сил будущего века, да, сделался сопричастником Духу Святому, нужно обязательно этим поделиться. Вот. И потому Христос говорит о том, что опыт спасения, вот теперь уже вот этого личностного принятия, не общего спасения, а именно частного спасения, индивидуального спасения, для того, чтобы именно испытать на опыте ту жизнь вечную, которая уже реальность, не ждать, пока ты, грубо говоря, помрешь, и потом тебя Христос воскресит, и
сюрприз будет.
Будет сюрприз для вечной жизни. То есть для тебя, что тебе вечная жизнь дана. Это уже благодать. Но можно оставшиеся годы жизни прожить уже в формате вечной жизни. Так вот, Господь говорит: идите, научите. То есть мы видим, что личностный опыт спасения, он начинается с обретения познания. Вот это первый шаг, о котором мы говорим сегодня. И это настолько значимо, что фактически, когда вот Священное Писание описывает служение евангелистов, служение апостолов, служение первых христиан, то вот в 10 главе, в качестве иллюстрации, в 10 главе книги «Деяния апостолов», в стихах 5 и 6, мы находим такие слова о значимости этой вести. 10 глава Деяния апостолов, стихи 5 и 6. «Итак, пошли людей в Иопию, и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой.
То есть для того, чтобы спастись, необходимо узнать нечто.
Да, слова спасительные. То есть мы вновь говорим именно об этом личностном измерении, чтобы человеку начать этот путь радости в Господе, ему нужно познакомиться. На эту тему апостол Павел писал так, 1 послание Тимофею, 4 глава, 16 стих. 1 Тимофею, 4 глава, 16 стих. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Вновь призыв тот же самый, да, вникать, исследовать, познать учение евангельское, познать учение Священного Писания для собственного спасения. И, коль скоро человек обретает это спасение, он призван делиться им с другими, сказано, потому и слушающих тебя.
Правильно ли я вас понял, что знание, оно необходимо для спасения?
Безусловно, да. Для того, чтобы вот на личностном опыте испытать ту благодать, которую Господь уже оплатил, и которая уже является реальностью, что касается Бога.
А вот в одной из наших прошлых программ мы познакомили наших телезрителей с тем, что люди, которые в грехах неведения своих пребывают, у них не было возможности познать волю Божию, Господь все равно и таких людей спасает. То как же совместить вот то, о чем мы сейчас говорим, необходимые знания для спасения, и то, о чем мы говорили в прошлых программах?
В предыдущих программах мы говорили о том, что Господь соделал. Господь по благости своей не вменяет нам грехи, если мы не осознаем, что нечто является грехом. И это с точки зрения абсолютной справедливости так и должно быть. За что меня судить, если я не знаю, что то, что я делаю, это грех, если я не иду против Господа? Вот. Но это с точки зрения Бога и того, что Он соделал. Теперь, чтобы меня вовлечь в этот процесс личностного спасения, чтобы, как апостол Павел написал, он говорит, чтобы через меня или на моем примере показать силу Евангелия и благость Божью и милость Его, чтобы теперь на земле появилось сообщество людей, которые в состоянии дать ответ на вселенские вопросы, нужно вот это личное принятие, нужно знакомство. Я хотел бы в этом контексте обратиться к посланию апостола Павла в Ефес, к 3 главе, где говорится не только о личностном измерении вот этого духовного опыта, не только о спасении для жизни вечной, но и о том, как мое личное принятие, знакомство с Евангелием и жизнь по Евангелию, как это помогает в вселенском противостоянии между добром и злом. 3 глава послания в Ефес говорится в стихах с 8 по 10 следующие. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через Церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Человек может мыслить только в категориях своего частного, личного спасения, задавать вопрос о том, попаду ли я в Царство Божие, будет ли у меня жизнь вечная или нет. Это первый этап. Второй этап – он может обрести радость вечной жизни и жизнь с избытком, и благодать Божию, и гармонию, здесь уже на земле, живя до конца своих дней. А можно подняться еще и на третий уровень, понимая, что его жизнь здесь является свидетельством для всей Вселенной. То есть Господь ищет себе здесь на земле сотрудников, соучастников, соработников. И вот пример многострадального Иова является в этом контексте очень знаменательным. То есть дьявол сделал обвинение или высказал обвинение в присутствии сынов Божьих в отношении Бога. И от того, как Иов отреагирует, как он проживет, какие слова скажет, да, какие поступки соделает, вот от этого фактически зависело, будет ли Бог оправдан. И что в целом, говоря, в масштабе Вселенной произойдет с точки зрения вот, расклада сил, добро или зло. Потому вот этот вот личностный уровень, что касается жизни вечной, потом личностный уровень, что касается жизни здесь и благословений. И третий уровень – это наши свидетельства и наше соучастие в победе над злом. Вот на этих трех уровнях можно обретать Евангелие. И в зависимости от того, насколько человек много знает, В зависимости от этого он может и, соответственно, больше послужить Господу. Поэтому у любого человека, живущего на земле, всегда стоит один и тот же вопрос. Как я отреагирую на Божью истину? Я верую в душе. И вот здесь для многих большое препятствие. И человек начинает относиться к реальности вокруг себя не так, как раньше. Он начинает видеть все сквозь призму Божьей истины.
Спасается тот даже, кто знает прямо вот совсем немного, да, о Боге. Этот человек будет спасен. Если у него он в рамках этого знания стремился быть ближе.
Принял его. Это знание принял, вот ту меру Евангелия, которая ему открылась. Ибо написано в Священном Писании, что Господь просвещает всякого человека, приходящего в мир.
То есть людей, которые вообще ничего о Боге не знают, таких нет? Людей.
Таких нет. Апостол Павел в первой главе послания к римлянам пишет, ибо что можно знать о Боге явно для них?
Так что они безответны, то есть у них нет оправдания.
Ибо от создания мира, да, с самого начала, ведь человечество не родилось где-нибудь там в темноте, как говорится, земли или в темноте вселенной, изначально сиял человечеству полный свет знания о Господе. Это знание дьяволом искажалось на протяжении веков, и многие уже в последующих поколениях рождались в темноте язычества.
Но через даже творение там, Божие они все равно знают о том, что есть Творец.
Безусловно, и даже вот в этих языческих знаниях присутствует все-таки мера истины Божьей, которая все-таки там осталась. Поэтому у любого человека, живущего на земле, всегда стоит один и тот же вопрос. Как я отреагирую на Божью истину? Как я отреагирую на Божью весть, на Божье Евангелие. Потому всегда, в любом случае, все начинается с познания Господа.
И мы об этом сегодня и говорим. Да,
это первый шаг. Это первый шаг. Ну, пойдемте дальше.
Давайте.
Вот человек слышит эту информацию, к нему обращено Слово Божье. Без Бога откровения, кстати, мы о Боге бы ничего не знали, кроме того, что есть Творец. Так? Но когда смотришь на мир, который вокруг нас, и проецируешь его на характер Божий, то картина получается довольно неприглядная.
Во многом сегодня мы видим, что не абсолютная любовь и добро, как будто бы Бог, да, если судить по нашему миру.
Потому без откровения от Бога, без вот того, что Бог сам о себе рассказал, мы бы о нем не знали.
Истины, то есть.
Полной картины, к тому, каков он на самом деле. Вот. Но, коль скоро это у нас уже есть, весть прозвучала, она записана на страницах Священного Писания, посмотрим, что еще говорил Иисус Христос о том, как дальше реализуется опыт спасения. Евангелие от Марка, 16 глава, 16 стих. Евангелие от Марка, 16:16. Написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Таким образом, когда человек слышит весть Божью, истину Божью, и осознает, что это истина, когда это становится ясным для него, как говорят на Руси, как Божий день, вот тогда он стоит перед выбором, поверить или не поверить.
Откликнуться или не.
И вот термин «поверить» очень важно уточнить. Дело в том, что часто вот в быту понятие «вера» противопоставляется понятию «знание». А в Библии это тождественное понятие. То есть на языке оригинала Священного Писания изначально, на древнееврейском, говорится о том, что вера – это «эмуна», однокоренное слово «аминь». Когда мы говорим «аминь», мы говорим «истинно», «действительно», «реально». То есть эмуна – это отражение реальности. Потому Священное Писание постоянно призывает «изучайте, исследуйте, сравнивайте, да, ищите истину». Бог против слепой веры, тем более против суеверия. Потому вера – это не просто принять вот так вот бездоказательно нечто. А это именно...
Вопреки даже некоторым своим убеждениям, иногда некоторые думают, да?
Да, так в том-то и вопрос, что если ты удостоверился в том, что это истина, вот тогда можно поверить, да? А если нет, то Христос говорит, не верьте, да? Иоанн пишет, не всякому духу верьте, или проверяйте. А вот когда истина становится очевидна, пусть даже 5% истины, да? Когда нечто становится очевидным, тогда вот вопрос, приму я или не приму. То есть поверить означает принять то, что человек воспринимает как истину и в отношении чего уразумел, что это истина. Да. Итак, вот звучит весть, и человек стоит перед выбором, принять или не принять. Вера – это принятие. Но Священное Писание раскрывает нам, что есть минимум два аспекта веры. Мы посмотрим с вами на послание к евреям, 11 главу, 6 стих, где дается определение вере, и указано минимум два измерения. Евреям 11:6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Значит, первый аспект веры – веровать, что Бог есть. То есть принять реальность бытия Божия. Вот, но этого недостаточно. Да? Многие веруют, что Бог есть.
И бесы веруют, написано.
Да. И вот у многих эта вера так глубоко спрятана, говорят, я верую в душе, вот, что этой веры никак не видно, она ни в чем не проявляется. То есть есть вера как умозрительное понятие, и это важно. То есть согласиться, да, я верую, что Бог реален. Но дальше сказано, следует веровать, вот та вера, которая и угодна Богу, она в том проявляется, что человек считает, что Бог ищущим его воздает. То есть это вера на уровне взаимоотношений. Если Бог реален, если Он в действительности таков, как Он представлен в Священном Писании, то тогда с Ним возможно установить связь. Это вопрос молитвы, это вопрос взаимоотношений, сотрудничества с Господом. Я не только верю, что Он существует, я верю, что Он может быть частью моей жизни. Потому вот этот отклик веры, он еще называется верой действующей, да? Верой живой, вера, действующая любовью. Когда человек узнает о Божьей любви и откликается на нее, то эта вера таким образом становится частью его жизни, не просто частью его мировоззрения. Ну и, конечно же, мы уже неоднократно отмечали, но еще стоит сказать, что основанием вот такой живой веры может быть только Священное Писание. В послании к Римлянам в 10 главе, в 17 стихе говорится «вера от слышания»,
слышание
от Слова Божия. Если источник истины не замутнен, если это истина подлинно Священного Писания, вот она только пробуждает живую веру. И только в это можно верить, и только в это следует верить. И вот здесь для многих большое препятствие, потому что истина Евангелия, она настолько в определенном смысле экстравагантна на уровне восприятия многих людей, что многим кажется, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой.
А в чем экстравагантность?
Ну вот давайте посмотрим на несколько отрывочков. Например, 1 послание Иоанна, 5 глава, стихи с 10 по 13. 1 Иоанна, 5 глава, стихи с 10 по 13. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не веруют в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». Да, это к вопросу о том, что мы принимаем только то, что реально в действительности, что истина. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Вот это Слово Божье. Так вот Библия гласит. Теперь, большинство людей все-таки говорят, надеюсь на жизнь вечную.
И те, кто верующие, да, и те, кто знают о Христе,
да.
Тем не менее, не уверены как-то, да?
Может быть, даст Бог, поживем, увидим и так далее. Вера будет заключаться в том, что если Господь сказал, что я, веруя в Сына Божия, имею жизнь вечную, значит, тогда я это принимаю как реальность.
Даже несмотря на какие-то еще несовершенства, которые есть в моем характере, в моем поведении.
Вот, вот именно вот эти вопросы задают неверующие. Они читают, но это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. И потому начинается вопрос, а может быть, я не удостоился, а может быть, то, а может быть, другое. Здесь у нас простое условие – вера в Сына Божия. Веруешь в Сына Божия? Я написал вам, верующим в Сына Божия, чтобы вы знали, что вы имеете жизнь вечную. То есть это просто надо принять. когда мы будем говорить о том, как вот эта вера и как эта истина Божья преобразовывает жизнь, на том уровне тоже нужна будет вера, чтобы принять нечто, относящееся к этой сфере жизни. Да? Но здесь у нас вот высказывание, и это всякий раз для человека тест, принять или не принять. Давайте еще посмотрим, например, на послание к Галатам, 2 глава, стихи 19 и 20. Галатам, 2 глава, стихи 19 и 20. Еще одно такое удивительное заявление, принять которое нужна вера. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божьей. А если законом оправдания, то Христос напрасно умер». 19 стих. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога, я сораспялся Христу». То есть вот это заявление о том, что человек уже не сам живет, но Христос живет в нем. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Это можно или принять, или не принять. И, соответственно, таковым себя считать. Если человек в действительности Богу верит, то тогда он должен быть в состоянии заявить: «Я сораспялся Христу». Ну, дальше появляются те вопросы, вот, которые вы озвучили.
Если,
да,
Христос живет, он же жил когда на земле. Да. Мы же говорим о том, что он не соделал никакого греха. Так. А вот почему-то, когда он у нас живет, вот не получается у него. Безгрешной ты жизнью. Вот. И апостол, в нас-то жить.
Апостол Павел об этом знает. Он говорит: «А что ныне живу во плоти», или «во плоти», да? В оригинале слово «саркс», которое обычно используется в оригинале для описания грешной природы. Угу. Он осознает, что он-то несовершенен. Вот. Но он говорит: «Осознавая, я живу верою». Угу. Верою. То есть я умер... Не фактически, я живу, я живёхонек. И вот эти вот похоти, плоти и так далее, греховная природа, они дают о себе знать. Но я верую в то, что во Христе Иисусе этот опыт спасения уже совершен и завершен.
Несмотря на это, да?
Несмотря на это. И я живу верою. И если я в это верю, то это дает мне силу праведно жить. А если я в этом сомневаюсь, и я исхожу...
То какой смысл вообще стремиться к чему-то, да?
То тогда, конечно же, человек со временем теряет вот этот вот энтузиазм, мотивацию. И Евангелие отходит на задний план, и есть опасность, что человек уйдет. Ну, кто-то может сказать: это апостол Павел умер. То есть только он о себе мог сказать: это апостол, да?
Святой.
С нимбом, все как полагается. Вот он мог о себе сказать: уже не я живу. Но давайте посмотрим рядышком здесь на послание в Колоссы, на 3 главу, 3 стих. Колоссянам 3:3 сказано, 3 глава, 3 стих. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге».
А что значит «вы умерли»?
То же самое значит, что и для апостола Павла. Он говорит: «Я сораспялся Христу». Когда Христос умер, я тогда умер.
То есть второй смертью мы умерли уже.
Во Христе, да? Иисусе.
Наказание, возмездие за грех.
Уже состоялось. Да, да. И он говорит: «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге».
Что значит «сокрыта»?
Значит, есть такое понятие, как те, кто уверовал во Христа облёкся. Угу. То есть, когда мы верою принимаем вот эту голгофскую жертву и опыт спасения, который уже состоялся во Христе Иисусе, мы входим в Него. У нас была тема, когда мы говорили о таком понятии, как «в Адаме». Угу. Мы все коллективно в нем были представлены, соборная вина, и «во Христе».
И что это значит «во Христе»?
Это означает, что точно так же, как действия или грехи Адама на всех распространились, так и дар праведности и подвиг Иисуса Христа для тех, кто верой их принимает, они становятся реальностью одномоментно. Во Христе мы умерли, и во Христе преодолен грех.
И живем мы теперь.
И мы живем теперь. Жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Мы потому либо можем принять это, либо не принять. Вот что означает вера не просто на уровне умозрения. Надо бы веровать, что Бог есть. Но надо веровать, что он ищущим его воздает. Если Бог что-то сказал, если он что-то предлагает, и я этого ищу, я это принимаю, значит, это становится реальностью. Вот это ключевой тест веры. Итак, знание. затем принятие веры. Третий шаг в этом личностном опыте спасения, он отражен на страницах книги «Деяния апостолов», в числе многих мест Священного Писания, во второй главе, стих 38. Давайте прочитаем. Деяния 2:38. «Петр же сказал: покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Следующий этап – покаяние. К сожалению, в современном русском языке евангельский смысл покаяния он более не соответствует термину, который используется в подлиннике. В оригинале покаяние – это метаноя. Греческий термин состоит из двух частей. Мета – это изменение, перемена, и вторая часть означает разум, мировоззрение, мышление. То есть покаяние – это отнюдь не слова и не чувства. Это рациональный опыт. Покаяние – это изменение мировоззрения. Когда человек знакомится с Божьей истиной, и если он верою принимает эту истину, то результатом является покаяние, изменение мышления. Человек начинает относиться к реальности вокруг себя не так, как раньше. Он начинает видеть все сквозь призму Божьей истины. Покаяние – это оставление неведения. Так написано в книге «Деяния апостолов» в 17 главе, в 30 стихе. «Оставляя времена неведения, Бог повелевает всем ныне покаяться». То есть покаяние является результатом знакомства с Божьей истиной и принятия этой истины верою. И это третий шаг. Но нам нужно продолжить разговор о пути опыта спасения на личностном уровне во время нашей следующей беседы.
Да, время у нас подошло к концу. Я думаю, что всем нашим телезрителям интересна эта тема, поэтому приглашаем вас обязательно не пропустить следующую программу о личностном обретении Евангелия. Пусть Господь благословит вас в этом.
На этом основании Бог начинает действовать.
То есть он не дал бы ему в каком смысле? То, что он обвинил бы его опять перед всей
вселенной
несправедливостью?
Да, лжи, да, да. Мы должны считать себя мертвыми для греха.
Несмотря на то, что иногда все равно согрешаем, да?
Может ли человек заявить, произнести вот эту фразу? Это исповедание веры. Когда человек, допустим, раньше считал, что красть нельзя только в особо крупных размерах, то теперь он понимает, что любое присвоение себе того, что по праву тебе не принадлежит, есть грех.